Идут раненые, несут убитых. Не Юра ли? Потом она видит Юру. Идет, шатается и протирает очки. «Юра!» — окликнула его Агнейка. Она не услышала своего голоса. И не удивилась, что не услышал он. Юра прошел мимо. Не ранен. Вошел в избу. Слава Богу! Во время отступления Агнейка оказалась в стане мятежников в монастыре. Юра, узнав об этом, бесстрашно идет в монастырь. И такая сила была в нем, что мятежники не стали стрелять. А он пришел, взял Агнейку и повел. На обратном пути в него стреляют, он падает. «Юра, Юра, ты не убит?» «Нет, я не умру, пока ты со мной». Она оттащила его в кусты. «Юрочка, Юрочка, родной мой! Юра, Юра!» Он целует ее. Слезы на ее прекрасных глазах, как звезды. «Юрочка, Юрочка, ты целуешь меня! Я тебе не противна! Я грязная, грязная!» «Ты чище всех!» «Нет, Юра, я 2 недели не мылась в бане!» «Я тебя всю жизнь любил! Вот ей-богу! И ты меня тоже любишь!» Агнейке представляется, что она обманом завладела Юрой, что он просто по доброте взял ее. Юра возражает ей, а она не верит. «Нет, вот когда я была чистая, тогда бы с тобой встретиться. Да ты и сейчас чистая. Какая я чистая! Но ведь эта грязь не пристала к тебе. Ты ведь всему радуешься, все любишь. Ты же чувствуешь себя чистой, как ребенком». «Чувствую». «Ну так в чем же тогда дело?» Юра целует ее. «Это правда? Тебе приятно меня целовать? Ну а как же?» Агния не видела мать с тех пор, как выгнали ее из дому, когда та прибежала с руганью по поводу ее загула. Но перед отъездом, может быть, навсегда вошла с Юрой. «Прощай, мама, я уезжаю с Юрой, он теперь мой муж». И вот Агния уезжает. Мать на Угоре, за рекой Лая. Все там осталось. И ей ничего не надо. Прощайте, прощайте. Куда они идут? В какое неизвестное? Увидит ли она еще раз Капани? 30-е годы. У Агнии сын и дочь, преданные комсомольцы. Отец — Бог, живой дух революции. Зависть к нему. И вдруг он враг, враг революции. Иван, брат Агнии, бежал за границу. Юра, будучи за границей, встречается с ним, а по приезде рассказывает о своей встрече с знакомым. И потом это вменяют ему в вину связь с врагом. Агния в отчаянии. Это она виновата. Юра утешает ее. Нет-нет, он счастлив. Сын за отца не отвечает. Но дети Юры отвечали. Дочь отказывается от отца. И это предлагают сыну. Но сын отказывается, порывает с сестрой. А потом, незадолго до войны, едет в Капани. Побывал в молодости отца и матери. Махонька. Наряду с семьей Порохиных центральное место в книге, и притом самое важное, в нравственно-философском смысле, занимает Махонька. Более того, Махонька не только самая яркая фигура в книге, но, может быть, и небывалая, как в русской, так и в мировой литературе. Недаром особенно много сохранилось заметок в архиве писателя о Махоньке, и не только о ее судьбе и характере, но и содержащее авторское осмысление героини, ее гениальной натуры, ее всечеловеческой сути. Прототип ее – гениальная сказительница Пинежья Марья Дмитриевна Кривополенова. Федор Абрамов специально изучал ее биографию, ездил по местам, где жила и бывала сказительница, беседовал со старожилами о ней. Смотри подробнее в моей книге «Дом в Веркале». Ленинград, советский писатель, 1988 год. Но фигура Махоньки в книге богаче и сложнее реального прототипа. В ней нашли воплощение размышления писателя о безграничных возможностях человека, о духовном богатстве, силе духа и нравственной чистоте одаренной личности. Недаром в заметках о смысле и пафосе чистой книги Абрамов часто упоминает Махоньку как меру всех людей. 30 марта 1979 года. Великий день. Открылась философия чистой книги. Жизнь в своих истоках всегда чистая, и нравственная высота человека определяется тем, насколько он близок к этим истокам, в какой мере он несет в себе эту чистоту, насколько он художник, творец. Мера отсчета – Махонька. 20 марта 1979 года.